Значит, не ругали меня танкисты. Лёсин не удержался и возвратился к приятной для него теме. Нет. А что они еще говорили? Да больше ничего. Разговор о тебе так мельком зашел, сказал Сенцов, не заметив, как этим мельком задел Люсина. Не успели поговорить, через 2 часа опять в окружение попали. И он стал вперемешку рассказывать о 2 своих окружениях, о первом и о втором. Люсин несколько раз перебивал его через плечо вопросами и замечаниями, и только когда Сенцов сказал о письмах, отправленных с Мишкой Вайнштейном, опять повернулся всей грудью. «Да ну! Вот где он был, оказывается! А его потом искали, искали, никаких следов, пропал!» «Пропал!» Глухо, как эхо, повторил Сенцов, на секунду явственно, как живого, увидев перед собой Мишку, заботливо засовывающего в карман гимнастерки листки того, недошедшего, значит, письма. Пропал. А тогда казалось, что все будет наоборот. «Пропал», — повторил Люсин. «А ты что, не знаешь? Откуда я знаю?» «Ну да, конечно. Ну ладно, бог с ними, с моими баснями». Вдруг посреди рассказа прервал себя Сенцов, вспомнив слова старшего лейтенанта и с облегчением подумав о перемене в положении, которая произошла между тем Сенцовым, который сидел ночью в избе и выслушивал подозрительные вопросы старшего лейтенанта, и тем Сенцовым, что ехал сейчас вместе с Люсиным в Москву. «Расскажи, что в редакции, а главное, что на фронте творится, и в Москве, и вообще?» «На фронте, насколько я понимаю, дерутся», — сказал Люсин. «Немцы жмут, а мы деремся. Что же нам больше делать?» Хотя положение в армии, из которой он возвращался, на самом деле было тяжелым, и она отступала под ударами немцев, но Люсин, проведя последние дни на передовой, несмотря ни на что, возвращался в редакцию в лучшем настроении, чем уезжал. Он уезжал тогда в неизвестность, в пучину слухов о происшедшей катастрофе, но даже самая тяжкая действительность отступления все-таки вблизи оказалась лучше того, что он представлял себе издали. Кроме того, он возвращался живой и здоровый. Он ответил Сенцову правду, хотя и выразил ее с некоторой развязностью человека, спешащего подчеркнуть свою бывалость. «А что в Москве, не знаю. Возможно, кое-кто и в штаны наклал. Были такие настроения, когда я уезжал. Приедем, увидим», — добавил он с интонацией ревизора. Тем временем они проехали мост, по сторонам которого зарывали в землю бетонные коробки дотов, потом миновали противотанковый ров и уходившую за горизонт полосу сваренных из рельсов рогаток, потом несколько рядов кольев, приготовленных под колючую проволоку, и снова еще не врытые в землю бетонные коробки дотов. «Всюду строят. Я тоже вчера из окружения прямо на стройбатовцев вышел», — сказал Сенцов. Неизвестно, как бы повернулось дело, не начни он этот разговор, но он начал его, а начав, неотвратимо добрался до того места, из которого Люсину стало окончательно ясно, что он везет с собой в Москву человека без документов. Конечно, Люсину, попавшему на фронт в первые дни войны, такие случаи были не в новинку, но зато ему в новинку было то, что именно он, Люсин, а не кто-нибудь другой, именно сейчас, когда немцы под Москвой, на свою ответственность везет в Москву человека, вышедшего из окружения безо всяких документов. Собственно говоря, мысль о такой возможности возникла у него сразу, в первую же секунду, когда Сенцов спросил: «Довезешь?» И этой мыслью и была вызвана та крошечная пауза, которую сделал Люсин, прежде чем сказать «конечно». Но тогда, когда они садились в машину, у него не хватило духу сразу спросить об этом. В повадке Сенцова было что-то такое уверенное, что язык не повернулся. А теперь Сенцов сам запросто рассказывал, что у него нет никаких документов. Да еще ругал этого старшего лейтенанта, который, по мнению Люсина, может, и был дурковат, но, в общем, действовал правильно. Сенцов продолжал рассказывать, не заметив того, как шея Люсина впереди вдруг стала негнущейся, деревянной. Люсин перестал поворачивать голову, а в паузах вместо прежних восклицаний и вопросов с трудом выдавливал из себя короткие «да-да». А Сенцов все еще не замечал этого и продолжал говорить. То, что у него нет документов, особенно после вчерашней истории со старшим лейтенантом, представлялось ему бедой, которую еще придется расхлебывать. Но сам факт, что он сейчас ехал с Люсиным, не в пример старшему лейтенанту, знавшим, кто он и откуда, ехал в редакцию, где его тоже знают и где он, возможно, служил бы и до сих пор, не забудь о ней его в госпитале в Могилеве, все это вместе взятое на время приглушило в нем ощущение действительных размеров свалившейся беды. Он все еще говорил и говорил, увлекшись, и совершенно не замечая, что Люсин перестал реагировать. Ему и в голову не могло прийти то, о чем думал сейчас Люсин, а между тем Люсин думал о вещах, имевших отношение ко всей будущей судьбе Сенцова. Один контрольно-пропускной пункт они проехали еще до начала разговора о документах, проехали без подробной проверки. Боец с флажками только поглядел на притормозившую машину, увидел, что в ней все военные, и пропустил. Но сейчас впереди, на 19-м километре, им предстояло остановиться на первом уже, собственно, московском КПП, отличавшимся особенной строгостью. Люсин помнил это еще по своему выезду из Москвы и сейчас жестоко ругал себя за легкомыслие, с которым забрал машину Сенцова. Вот дурак. Надо было сразу спросить, мучился он, готовый стукнуть себя кулаком по лбу. Спросить и не взять, посоветовать, куда явиться и пообещать сообщить в редакцию. А теперь что? Товарищ политрук, словно отвечая его мыслям, сказал шофер, обеспокоенный и рассказом Сенцова, и еще больше хмурой физиономией Люсина. 22-й проехали, сейчас 21-й промахнем, а там на 19-м и КПП. Люсин ничего не ответил, еще с полкилометра проехал, молча борясь с собой, и вдруг строго сказал: «Остановите машину. Давайте-ка выйдем на минуту», — повернулся он к Сенцову. Сенцов вышел, недоумевая, почему они остановились именно здесь. Как раз в этом месте на шоссе никого не было. Справа виднелся лес, слева — поля и дачные домики. Он силился вспомнить, как называется эта подмосковная местность, но не мог. «Отойдем вон туда, подальше». Люсин взял его под руку и отвел на несколько шагов от машины. Он не хотел разговаривать при шофере, потому что хоть и считал себя правым, но стыдился предстоящего разговора. «Слушай», — стесненно начал Люсин, — «положение под Москвой напряженное, сейчас будет КПП, а у тебя нет документов». Но Сенцов уже понял все, прежде чем Люсин договорил фразу. Люсин ожидал, что Сенцов хоть что-нибудь ответит, но Сенцов только смотрел ему в глаза тяжелым взглядом, предоставляя ему, если он захочет, говорить дальше, а не захочет, остановиться на сказанном. «Ну, что ты молчишь?» — сказал, наконец, Люсин. «А что мне говорить? Если бы ты мне хоть сразу, когда садился в машину, сказал, что у тебя нет документов...» Сенцов молчал, и у него было такое лицо, что Люсину показалось, сейчас размахнется и ударит. Люсин даже чуть-чуть отодвинулся, переступив с ноги на ногу, и только после этого спросил: «Ну так что?» «Хорошо», — глухо сказал Сенцов, — «доставь меня на КПП, и я сойду». «Тут уже недалеко, — с запинкой сказал Люсин. — Я, конечно, могу подвести тебя еще немного, но перед самым КПП нельзя, надо хоть за полкилометра». «А почему за полкилометра? Почему не на КПП?» Сенцов уже начинал понимать, почему не на КПП, но у него не было оснований щадить Люсина. «Потому что...» Люсин запнулся. Предстояло самое трудное, потому что строго запрещено возить посторонних, тем более без документов. Ты сам подумай. И водителя мы подводим, и мне будут бессмысленные неприятности. А тебя все равно задержат, со мной или без меня, все равно остановят на этом КПП. А я везу материалы. Мне не из-за себя, а из-за них надо спешить. А мне прямо здесь, на месте, могут 5 суток дать за то, что я тебя везу вот так, без документов. Им даны такие права, а тебе доедешь ты или дойдешь, какая разница?» «Подумаешь, какое дело? 5 суток!» Сенцов усмехнулся, несмотря на всю тяжесть своего положения. «По-твоему, нет, а, по-моему, большая разница. С тобой я приеду на КПП, ты меня сдашь, или я один пешком приду из окружения. Черт его знает, как я вдруг здесь, под самой Москвой, оказался. Откуда шел? Почему? Пойди объясни, что ты не дезертир». «Ничего», — сказал Люсин, — «пока тебя задержат и начнут выяснять, я буду уже в редакции. Мы свяжемся по проводу прямо с этим КПП». «Да уж ты свяжешься», — презрительно сказал Сенцов. «Ладно, езжай», — отрезал он, и, не глядя больше на Люсина, уперся взглядом в землю. «Ну что ты в самом деле?» — попробовал смягчить положение Люсин. «Брать меня не надо было», — по-прежнему, не глядя на него, с трудом выдавил из себя Сенцов. «А взял — вези. Не бойся 5 суток, а боишься — не надо было брать». Сейчас Люсин не думал, что Сенцов ударит его, но Сенцов как раз сейчас был близок к этому. «Сволочь ты! Тот старший лейтенант хоть не знал меня, а ты — просто мелкая сволочь! Шкура!» Он на секунду поднял ненавидящий взгляд на Люсина, повернулся спиной и, кинув за спину руки, до хруста стиснул их. «Ну и как угодно!» — не найдясь, что ответить, крикнул Люсин, так, словно он предлагал Сенцову какой-то выбор, а Сенцов не соглашался его сделать. Люсин влез в машину, хлопнул дверцей, и машина тронулась. Сенцов, стоя спиной, слышал, как она уезжает. Никогда еще в его жизни не рушилось за одну минуту столько надежд. Он повернулся и, продолжая держать руки за спиной, долго глядел вслед машине, пока она не скрылась из виду.